Литературно-музыкальная гостиная.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей литературно-музыкальной гостиной я расскажу вам историю любви. Она была долгой, длиною в жизнь, но счастливой была лишь несколько месяцев. Истинная любовь отнюдь не всегда приносит радость. Скорее, наоборот, влечет за собой душевные мучения, терзания, страдания. Но посудите сами, легко ли было княжне Нине Чевчевадзе, ставшей вдовой в 17 лет и всю жизнь окруженной влюбленными в нее мужчинами, хранить верность памяти мужа? Мы знаем лишь одно. Все, кто слышал ее рассказы об Александре Сергеевиче Грибоедове, понимали, равных ему нет. Гостеприимный дом Чевчевадзе был знаменит на весь Тифлис. Когда-то здесь жил князь Гарсеван Чевчевадзе. Это не без его участия Грузия была присоединена к России. Нынешний же хозяин, сын князя Александр, по-своему продолжал дело отца. Получив прекрасное образование в Петербурге, он писал стихи на родном языке и переводил на грузинский русских поэтов. Душой гостеприимного дома были женщины, жена князя, красавица Соломея и мать, старая княгиня Чевчевадзе. А вот счастьем его наполняли дети. Глядя на старшую дочь Нину, князь Александр не раз задавался вопросом, за какие заслуги Бог послал им Соломе такую награду. Размышляя о будущем дочери, этого ангела, сошедшего на грешную землю, князь понимал, что ему не просто будет выдать Нину замуж, кто был бы ее достоин, разве что принц из сказки. В 1822 году в Тифлис приехал новый чиновник дипломатического ведомства Александр Грибоедов, поэт, драматург, подающий надежды дипломат. Не прошло и недели, как он стал желанным гостем в семье Чевчевадзе. Как-то раз во время званого обеда Александр Сергеевич сел за рояль. Слушатели были поражены его игрой, а князь, не раздумывая ни минуты, попросил Грибоедова позаниматься с Ниной. 11-летняя девочка всей душой привязалась к своему учителю, открывшему ей волшебный мир музыки. Она воспринимала Грибоедова как члена семьи и со временем привыкла делиться с ним самым сокровенным. А он, при всей своей сдержанности, не мог не умиляться чистоте и прелести детской души. В 1823 году Грибоедов уехал в Петербург, а вернувшись в Тифлис через несколько лет, встретил уже совершенно другую Нину. Она не утратила детской простоты и открытости, и все же чудесное превращение свершилось. Перед ним была очаровательная девушка, правда, еще совсем юная и пока не осознавшая своей женской прелести. Уроки музыки возобновились. Нина давно поняла, что не знает человека умнее и прекраснее Александра, но боялась признаться себе в главном. Ее детское восхищение переросло в любовь. Она была уверена, что никогда не сможет понравиться этому самому лучшему на свете человеку. А Грибоедов убеждал себя, что он уже слишком стар для своей прелестной ученицы, и она наверняка никогда его не полюбит. Он испугался ее юности, чистоты, ее тихих глаз. Он суеверно отгонял от себя мысль о возможном счастье, исступленно его желая. «Кого благословить мне за тебя? Ты слышишь?» В небе зазвучала скрипка. «В печальном листопаде октября явилась мне твоя улыбка, явилась мне улыбка, как рассвет. А как прекрасны мысли на рассвете! И я забыл, что прожил столько лет, и что так мало ты живешь на свете. Но что года? Их медленный недуг я излечу твоей улыбкой нежной, и возле черных глаз и белых рук я чувствую биенье жизни вешней». Они словно играли в кошки-мышки друг с другом и каждый сам с собой. Эта игра могла тянуться бесконечно, Если бы в один прекрасный день Грибоедов не понял, терять-то ему, собственно, нечего. Все, что занимало его – литература, политика, музыка – без Нины лишено было всякого смысла, и жизнь казалась бесцветной и скучной. События решающего дня Александр Сергеевич подробно описал в письме своему другу Фадею Булгарину. «Я обедал у старой моей приятельницы. За столом сидел напротив Нины Чевчевадзе. Все глядя на нее, задумался, сердце забилось. Не знаю, беспокойство ли придало мне решительность необычную. Выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал: «Пойдемте со мной, мне нужно вам кое-что сказать». Она меня послушалась и, как всегда, верно подумала, что я усажу ее за фортепиано, а вышло не то. В аллее, залитой лунным светом, он отступил в тень, чтобы девушка не увидела его изменившегося лица. «Нина, я люблю вас», а в ответ услышал: «И я вас уже давно». Он русским послан был царем, в Иран держал свой путь и на пути заехал к нам душою отдохнуть. Желанный гость, он принят был как друг моим отцом. Не в первый раз входил он к нам в гостеприимный дом, но не был весел он в тени развесистых чинар, где на коврах не раз нам пел заезжий сазандар, где наше пенилось вино, дымился наш кальян, и улыбалась жизнь гостям сквозь радужный туман. И был задумчив он, когда, как бы сквозь тихий сон, пронизывался лунный свет на темный наш балкон. Его горячая душа, его могучий ум волочили всюду за собой груз неотвязных дум. Напрасно север ледяной рукоплескал ему, он там оставил за собой бездушную зиму. Он там холодные сердца оставил за собой, лишь я одна могла ему откликнуться душой. Он так давно меня любил и так был рад, так рад, когда вдруг понял, отчего туманится мой взгляд. 22 августа 1828 года состоялось венчание Александра Грибоедова и Нины Чевчевадзе, а через день был дан бал и праздничный обед на 100 человек. Даже тифлисские старики, повидавшие на своем веку немало свадеб, говорили, что такого веселья давно не бывало. И скоро перед алтарем мы с ним навек сошлись. Казалось, праздновал весь мир и ликовал Тифлис. Всю ночь к нам с ветром долетал зурный тягучий звук и мерный бубна стук, и гул от хлопающих рук. И не хотели погасать далекие огни, когда лампаду засветив остались мы одни. И не хотела ночь унять далекой пляски шум, когда с души его больной скатилось бремя дум. Чтоб не предвидел он конца своих блаженных дней при виде брачного кольца и ласковых очей. Лишь один внимательный наблюдатель, чье имя кануло в лету, заметил странную деталь. «На этом балу, — написал он спустя несколько лет, — меня особенно поразила задумчивость Грибоедова. Между тем судьба ему улыбалась. По своей умной комедии он сделался известен во всей России, получил видное место, женился на прекрасной, доброй, любимой им женщине. Чему приписать эту задумчивость? Или он, так глубоко мыслящий человек, мало доверял земному счастью, или имел тайное предчувствие, что ему суждено недолго наслаждаться этим счастьем? Еще до свадьбы Грибоедов получил назначение в Персию на высокий дипломатический пост. Отношения между Россией и Персией были крайне напряженными, и работа предстояла сложная и опасная. Молодожены, простившись с друзьями и родственниками, отправились в Тавриз. Нине, привыкшей к веселой и открытой тифлисской жизни, не просто было приспособиться к новым условиям. Ни одна европейская женщина не смела показаться на улицах Тавриза с открытым лицом. Безопаснее всего было вообще не выходить из посольского здания. Так что единственным развлечением Нины стали встречи с такими же, как и она, пленницами. Пока Грибоедов был рядом, Нина не особенно тяготилась своим затворничеством. Но в конце декабря Александру Сергеевичу пришлось уехать в Тегеран, как он полагал, на месяц. Итак, прощай, Впервые этот звук тревожит так жестоко грудь мою. Прощай, шесть бук приносят столько мук, уносят все, что я теперь люблю. Я встречу взор ее прекрасных глаз, и, может быть, как знать, в последний раз. С первого мгновения расставания с мужем она была вся во власти смутной тревоги. К счастью, Нина успела познакомиться с семьей английского консула. Его жена и дочери полюбили ее как родную. Она жила мечтой о скорой встрече, о возвращении домой в Тифлис, о скором рождении ее первенца. До наступления нового 1829 года оставалась неделя. Грибоедов пишет письмо жене. Ни он, ни Нина не знают еще, что оно последнее. Но сколько грусти в строчках о счастливой любви. С каким страхом после этих ласкающих сердце признаний она будет ждать следующего письма и не дождется никогда. «Бесценный друг мой, жаль мне, грустно без тебя, как нельзя больше. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала. Теперь же дальше от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы более не разлучаться». Прошел тянувшийся бесконечный месяц, но Александр все не возвращался, и письма от него больше не приходили. В феврале семья Чевчевадзе узнала о страшной участи Грибоедова. Он был растерзан озверевшей толпой фанатиков. Все понимали, что нельзя допустить, чтобы Нина узнала правду, ведь она ждала ребенка. Княгиня Саломе была на грани беспамятства от горя и страха за дочь. Лишь старая княгиня Чевчевадзе не потеряла самообладание. Она понимала, что бедному Александру уже ничем не помочь, и думала о том, как спасти внучку и еще не появившегося на свет младенца. На семейном совете было решено привезти Нину домой. Но под каким предлогом увезти ее из Тавриза? Они попросили чиновника русской миссии, вернувшегося из Тегерана, сказать Нине, что Грибоедов жив и здоров, и не пишет лишь потому, что у него нет ни минуты свободного времени. Что обстановка в Тегеране осложнилась, а потому Нине нужно как можно скорее ехать домой, в Тифлис, куда и Александр Сергеевич вернется при первой же возможности. Родные понимали, что княжна заподозрит неладное, и сделали ставку на полную согласованность действий окружающих. Все покорно сыграли свою роль в этом грустном спектакле, и Нина согласилась ехать. Словно безмолвная тень бродила Нина по комнатам княжеского дома, и у каждого, кто видел ее тогда, сердце сжималось от жалости. «Не лучше ли сказать правду?» – говорил кто-то из знакомых, «ведь неизвестность страшнее всего». Но княгиня Саломея твердо стояла на своем. Только ребенок мог привязать Нину к жизни. Счет шел на дни, и спектакль продолжался. Он бы благополучно и закончился, если бы ни одна из его участниц, не сумевшая справиться с ролью. Сколько раз проклинала княгиня Саломе в тот день саму себя за то, что оставила дочь одну. В ее отсутствие Нину навестила одна из знакомых дам. Заговорили о Грибоедове. Гостья сбилась, запуталась, расплакалась и в конце концов открыла Нине то, что от нее так тщательно скрывали. Еще мой верующий ум был грезами повит, как вдруг грянула молва, что он убит, что он из плена бедных жен хотел мужьям вернуть, что с изуверами в бою он пал пронзенный в грудь, что труп его, кровавый труп, поруган был толпой, и что скрипучая арба везет его домой. Все эти вести в сердце мне со всех сторон неслись. С Ниной случился страшный припадок, и на следующий день она родила недоношенного ребенка, о спасении которого в то время не могло быть и речи. Все старания и надежды пошли прахом. Несколько дней она находилась между жизнью и смертью. Когда тело Грибоедова привезли в Тифлис, Нина похоронила его на горе Святого Давида. Однажды Александр сказал жене, что хотел бы покоиться здесь после смерти. На могиле она поставила часовню, внутри которой скорбящая фигура женщины, высеченная из мрамора, молилась и плакала перед распятием. На памятнике были высечены ставшие сегодня знаменитыми слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя? Незабвенному его Нина». И положила я его на той скале, где спит семья гробниц, и где святой Давид их сторожит, где раньше, чем заглянет к нам в окошко алый свет, заря под своды алтаря шлет пламенный привет. На той скале, где в бурный час зимой издалека причалив плачут по весне ночные облака, куда весной по четвергам вредут на ранний зов тропинкой каменной в чедрах толпы грузинских жен. Бредут нередко в страшной зной одни просить детей, другие воротить мольбой простывших к ним мужей. Там, в темном гроте, мавзолей и скорбный дар вдовы. Лампадка светит в полутьме, чтоб прочитали вы ту надпись, и чтоб вам она напоминала нам два горя: горе от любви и горе от ума. Много часов провела Нина на могиле мужа. Родные, зная характер княжны, почти не сомневались, что она уйдет в монастырь, и с тоской ждали, когда она объявит им о своем решении. Не учли они только одного: она очень любила их и понимала, что, покинув их, она нанесет им тяжелый удар. В один прекрасный день она вернулась домой с улыбкой на лице, похожая на прежнюю княжну Чевчевадзе. С этого дня жизнь ее была посвящена служению близким людям. Совсем молодая, необыкновенно красивая и полная сил, она была открыта всем земным радостям, кроме одной. Любую попытку объясниться в ей любви она неизменно обращала в шутку. На Кавказе ей поклонялись решительно все, от управляющих и наместников до самых мелких чинов. Она не знала отказов своих просьбов, хотя клопотала, как правило, не за себя. С годами мало что менялось. Казалось, время потеряло над Ниной свою обычную власть. Нине Александровне было тогда 42 года, но по наружности своей она замечательно сохранилась и казалась далеко моложе своих лет, писал в своей книге «Закавказские воспоминания» Корнелий Бороздин. Многие молодые женщины могли бы еще и тогда позавидовать прекрасным ее волосам, черным, как вороново крыло, а глаза ее, кажется, никогда не могли состариться. Столько в них было выражений доброты, приветливости, ясной душевности. Цвет лица у нее был матово-бледный. Росту она была немного выше среднего. Беседа с нею велась как-то особенно легко и приятно. Она не была ни ханжой, ни скучной монролисткой, ни синим чулком и всегда охотно отзывалась на шутку и веселость в разговоре. Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страстей. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей, она кругом себя взирает, ей нет соперниц, нет подруг. Красавец наших бледный круг в ее сиянии исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое б в сердце ни питал ты сокровенное мечтание, но, встретясь с ней, смущенной, ты вдруг остановишься невольно, благоговея богомольно перед святыней красоты. Светлым видением Нина Александровна входила в жизнь тех, с кем сводила ее судьба. На настороженном воинственном Кавказе не водилось людей сентиментальных, все военные, понюхавшие пороху. Живя среди опасности и риска, они редко отдавали себя во власть настроения, но стоило привычной к сабле руке взять перо да вспомнить княжну Чевчевадзе, как все они уподоблялись влюбленным, восторженным гимназистам. Для родных Нина была настоящим ангелом-хранителем. Когда сестра Екатерина вышла замуж, Нина занялась воспитанием младшей сестры Софьи. Одна из дочерей брата Давида родилась такой слабой и болезненной, что у нее, казалось, не было шансов выжить. Нина взяла ее к себе и выходила, вопреки мрачным прогнозам врачей. Спустя несколько лет семью брата постигло несчастье. Его жена и дети попали в плен к дагестанскому имаму Шамилю, который требовал за них огромный выкуп. Брат не смог собрать необходимую сумму, и Нина, не задумываясь, отдала ему все, что у нее было. Всю жизнь она довольствовалась малым. Пенсия, которую княжна получала за мужа, уходила в основном на помощь то одним, то другим. Она жила для других, но если бы кто-нибудь назвал ее поведение самоотверженным, она бы, скорее всего, искренне удивилась. Ей в голову не приходило жертвовать собой. Творить добро было для нее так же естественно, как и дышать. В ее облике не было ничего сентиментально возвышенного. Она была проста и приветлива. Осенью 1856 года в Москве состоялась коронация нового царя Александра II. Екатерина Чевчевадзе Дадиани, ставшая после смерти мужа правительницей Менгрелии, разумеется, должна была присутствовать на торжественной церемонии. В этой поездке ее сопровождала сестра Нина Грибоедова. Она любила Москву, город, в котором родился ее муж. После коронации император пригласил обеих женщин в Петербург, где Нина пробыла около года. А когда она вернулась в Тифлис, у нее не было ни одной свободной минуты. Ее ждали в каждом доме. В честь ее возвращения устраивались бесконечные празднества. Иногда ей хотелось отдохнуть, побыть одной. Но разве она могла кого-нибудь обидеть? Младшая сестра Софья уехала в деревню и звала Нину к себе. Брат Давид ждал ее в Кахетии, но встретиться с ними было уже не суждено. Летом 1857 года в Тифлисе началась паника. Из Персии пришла страшная гостья – холера. Смерть косила направо и налево. Молотки гробовщиков не умолкали даже по ночам. И, казалось, скоро не останется живых, чтобы хоронить мертвых. Люди покидали город, уезжали в отдаленные горные селения. Знакомые и родные Нины Александровны просили ее уехать вместе с ними. Она отказалась. Все, кто знал кроткую Нину, понимали – увещевания бесполезны. У нее один ответ – в городе всего два врача да община сестер милосердия при русском госпитале. Я лишней у них не буду. Она заразилась и знала, что умирает. Почти три десятилетия ее вдовства кончились вместе с жизнью. В последний миг забытье оставило ее, и, собрав последние силы, она прошептала: «Похороните меня рядом с ним». 25 июня 1857 года ее не стало. Она ушла с облегчением, быстро, словно торопясь на свидание, которое давно ей было обещано, и так долго, так мучительно откладывалась.